Мы сегодня завершаем серию, которая посвящена тому, что жив Господь, посвящена тому, как существование Бога влияет на нашу повседневную жизнь. Каким образом тот факт, что Бог не просто существует, да, что Он живет, что Он не молчит, как это влияет на нашу повседневную жизнь. И сегодня мы как раз завершая эту серию, поговорим о таком важном аспекте нашей жизни, как мотивация. Что мотивирует вас сегодня? Что мотивирует вас поступать правильно, поступать так, как вы знаете, вы должны поступать, а не поступать так, как хочется иногда. И если в вопросах не очень важных, это не столь существенно, то в вопросах, действительно определяющих развитие всей моей оставшейся жизни, это чрезвычайно важный вопрос. Что я имею в виду? Что мотивирует вас, например, оставаться в браке тогда, когда сил оставаться в браке нет? Что мотивирует вас поступать правильно тогда, когда душевных сил для того, чтобы делать то, что вы должны делать, а мы все знаем, как мы должны себя вести. Ну, с возраста 3, 4, 5 лет, когда ребенок набезобразничает, и вы спрашиваете его, ну, ты знаешь, как ты должен был поступать? Да, ребенок обычно отвечает, да, я знаю, ребенок знает, как нужно поступать. Мы просто не делаем то, что мы знаем, мы должны делать. Вот что дает нам жизненные силы, что дает нам душевные силы в этой ситуации, в этих моментах поступать так, как мы должны, делать то, что мы должны. Заканчивая серию, мы начали эту серию с вами с 18-го псалма, и заканчивая, мы вернемся с вами к этому же 18-му псалму, где в первой половине псалма Давид рассматривает все творение, рассматривает то, что он видит вокруг себя, рассматривает звезды, рассматривает небо, рассматривает солнце, луну, рассматривает мироздание, и наслаждается тем, что Бог есть, наслаждается тем, что Бог живет. А вторая половина псалма посвящена как раз тому, каким образом тот факт, что Бог живой, мотивирует Давида поступать так, как он должен поступать. Давайте откроем с вами 18-й псалом в почтении Господа и снова его встанем и прочитаем, начиная с 8 стиха по конец псалма. «Закон Господа совершенен, обновляет душу. Откровение Господа непреложно, умудряет простых. Наставление Господа праведны, радует сердце. Повеление Господа лучезарны, просвещает глаза. Страх Господень чист, пребывает вовек. Определение Господа истинны и все праведны. Они желаннее золота, даже множество золота чистого, слаще, нежели мед, нежели капли из сот. Слуга Твой, ими храним. В соблюдениях их большая награда». Кто к ошибкам своим не слеп? От невольных поступков меня очисти, и от сознательных грехов удержись твоего слугу, не дай им власти надо мною, и я буду непорочен и чист от большого греха. Пусть слова моих уст и раздумья моего сердца будут угодны тебе, о Господи, моя скала и мой избавитель. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе и просим Тебя, Отче, помоги нам сегодня находить мотивацию для наших поступков в Твоем Слове. Помоги нам настолько наслаждаться Твоим законом, Твоими заповедями, чтобы они мотивировали нас, чтобы они направляли нас, чтобы они обновляли нас. Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На прошлой неделе мы говорили с вами о том, что существование Вселенной говорит нам о том, что на протяжении вообще вот всех этих 4 недель, да, мы говорили о том, что то, что в мире есть Вселенная, существование Вселенной, говорит нам о том, что жив Господь. Мы говорили с вами о том, что потребности моего сердца шепчут мне о том, что жив Господь. Мы говорили с вами о том, что устройство мироздания поет мне о том, что жив Господь. Как раз вот на прошлой неделе мы говорили с вами о том, что точную настройку параметров Вселенной. То, что это не случайно произошло, то, что Вселенная не просто существует, она очень-очень-очень точно настроена. Вот эту точную настройку невозможно объяснить ничем, кроме существования Бога. То есть объяснения, связанные с законами природы и случайным совпадением, они настолько маловероятны, что они практически невозможны. то, что Вселенная очень тонко настроена, говорит нам о том, что существует Господь. Она объясняет нам существование Бога. И вот в этом объяснении, в том, что мы видим вокруг нас, в том, что мы видим, как Господь устраивает эту Вселенную, мы находим мотивацию нашего сердца. А на прошлой неделе как раз Николай Белинцов, рассматривая историю Иоанна Крестителя, тот момент, когда ему очень легко отчаяться, тот момент, когда ему очень легко потерять свою веру, в этот момент мы увидели с вами уроки, которые помогают нам сегодня сохранить нашу веру, сохранить наши убеждения. Они помогают нам вспомнить о том, как Господь работал в прошлом, увидеть, как Господь работает в жизнях других и услышать от братьев и сестер, что Бог жив. Это помогает мне в моменты отчаяния, в моменты сомнения не утратить своей веры, не утратить ее, не потерять. Сегодня мы посмотрим с вами как раз на то, как закон Божий мотивирует меня, каким образом закон Божий направляет меня. Мы увидим, что он мотивирует, мы увидим, что он направляет, мы увидим, что он, наконец, обновляет меня. И во всем этом мы посмотрим также на то, в чем мы привыкли искать мотивацию, на что мы привыкли полагаться, вместо того, чтобы полагаться на Бога, вместо того, чтобы полагаться на Его Слово. Посмотрите на слова, которые использует в следующей неделе, когда мы вернемся к посланию римлянам, слова, которые использует Давид для того, чтобы описать, какое действие производит на него закон Божий. Он говорит: «Закон Господа совершенен, он обновляет мою душу. Откровение Господа непреложно, оно умудряет простых. Наставления Господа праведны, они радуют сердце. Повеления Господа лучезарны, они просветляют глаза». Он говорит о том, что когда я размышляю о Боге, когда я размышляю о Его Слове, когда я размышляю о том, что Он заповедовал мне, это мотивирует меня. Это эмоционально поднимает меня. Это преображает меня. Я по-другому смотрю на происходящие вокруг меня события. Этот закон действительно мотивирует меня. На что же привыкли мы порой полагаться? Возьмем такой вопрос, как работа. Многие из нас верят в то, что если мне будут платить больше денег, то я буду лучше работать. То есть почему, знаете, как почтальон Печкин, да, то есть почему я раньше такой злой был? У меня велосипеда не было, у меня теперь велосипед появился, да, у меня как бы все преобразилось в жизни, я совсем другой человек. Если мне дадут больше денег, то я буду лучше работать. Сейчас они делают вид, что они отдают мне зарплату, я делаю вид, что я работаю. Но если все поменяется, я буду работать совсем по-другому. Многие из нас свято верят в то, что деньги нас мотивируют. На самом деле это не так. На самом деле это не так. Деньги чрезвычайно важны, не поймите меня неправильно. В конце у нас обязательно будет сбор пожертвований, все нормально, не волнуйтесь, все хорошо, у вас будет возможность пожертвовать деньги. Деньги чрезвычайно важны, они просто не мотивируют нас. Вот сейчас будет достаточно такой длинный сегмент занудства, чтобы доказать вам, что деньги нас не мотивируют. Есть загадка Дункера. Загадку эту он разработал, когда работал, он был психологом. Загадку эту он разработал в университете Кларк, где он преподавал, и она опубликована была только после его смерти. А опубликована в 1945 году, после смерти уже Дункера. Меня эта задача очень мотивирует по одной простой причине. Обычно я такие задачи не могу решить. Обычно эти загадки так и остаются для меня загадками. Я из тех людей, которые смотрят передачу из серии «В мире животных», знаете, где там показывают обезьян, когда обезьянам дают какие-то логические задачи для того, чтобы они не умерли с голода, им нужно там встать на ящик, да, как-то дотянуться до бананов. Я из тех людей, кто смотрит на эти передачи и восхищается обезьянами, потому что я думаю, что я бы умер от голода, я бы не смог решить эту задачу. Но загадку Дункера я решил сразу, поэтому мне она очень нравится. Ну, поскольку я ее смог решить. Моя жена решает такие задачи великолепно. Я нет. Это единственная задача, которую я смог решить. Дано. Свеча, коробок спичек и коробок кнопок. Вам нужно каким-то образом прикрепить свечку к стене так, чтобы воск не капал на стол. Очень простая задача. Я дам вам буквально 3 секунды для того, чтобы вы подумали. После этого я дам вам правильный ответ. Готовы к правильному ответу? Да? Все очень просто на самом деле. Коробок кнопок является не только контейнером для кнопок, но и может служить подставкой для свечи. То есть вы опустошаете коробок кнопок, прикрепляете этот коробок к стене, ставите на этот коробок свечку, все нормально, все работает. Очень простая задача, элементарная задача. Даже я смог ее решить, в отличие, ну, в то время как другие задачи мне не под силу. А у Тони Хиггинса были лингвистические исследования этой загадки, где он говорил о том, что на самом деле очень сильно влияет, как сформулирован вопрос. Вот если сказать не коробок кнопок, а коробок с кнопками, то люди становятся сразу намного умнее и решают задачу намного быстрее. Нам интересно это чуть с другой точки зрения. А в Принстонском университете Кнаксберг решил провести исследование, насколько деньги мотивируют людей. Насколько деньги мотивируют людей к тому, чтобы они как можно быстрее решали поставленную перед ними задачу. Он разделил участников эксперимента на две группы. Одна группа работала за интерес, ну просто потому что их попросили. Второй группе сказали: ребят, если вы попадете в число 25%, кто решит эту задачу намного быстрее, чем все остальные, вы получите деньги. То есть вам нужно просто стать самыми быстрыми, вот четвертью самых быстрых людей в этот день, и вы получите деньги. Если вы будете самым быстрым человеком в этот день, вы получите вознаграждение в 4 раза больше, чем все остальные. Как вы думаете, какая группа решила задачу быстрее? Правильно. Первая группа решила задачу в среднем на 3,5 минуты быстрее. То есть Кнаксберг доказал то, что вы и так знаете, а именно, люди, которые получают деньги, больше денег, чем вы, не способны решать задачи. Ну, вы же знаете это, у вас же есть начальники на работе, правильно? Да? То есть вы об этом, в принципе, и так догадывались. Вы просто боялись об этом сказать, но вы догадывались о том, что большее количество денег не помогает решить задачу. Исследования пошли дальше. Исследования проводились в Массачусетском технологическом университете. Исследование это Дона Айрли. Он проводил исследования не в одной стране. Он решил усложнить исследование. Он разбил на 3 категории. В 3 категориях у него были люди, которые получали совсем мало денег, люди, которые получали среднее количество денег, и люди, которые получали больше всех денег. Он провел исследования в нескольких странах мира, в том числе в Индии, и доказал, что люди, которые получают больше всего денег, хуже всего справляются с задачей. Опять-таки, у вас есть начальники, вы и так это знали. Единственный сценарий, при котором деньги могли мотивировать людей, это если задачу упростить максимально, это если взять коробок с кнопками, опустошить его, положить коробок с кнопками пустой, положить рядом кнопки, положить рядом свечку и сказать: решите, пожалуйста, задачу. Вот только в этом случае деньги мотивировали. Только здесь люди начинали решать задачу намного быстрее. Опять-таки, у вас есть начальники, вы все это понимаете. Если вы сегодня пригласили в церковь вашего начальника, и он впервые пришел в церковь, на следующей неделе все будет лучше, честное слово, простите, пожалуйста. Просто если вы начальник, мы очень рады, что вы с нами. В конце будет сбор пожертвований, я уже говорил об этом, да? То есть не уходите никуда. Мы правда рады, что вы заглянули к нам. Все это говорит о том, что на самом деле мы не мотивированы деньгами. Пророк Иеремия во 2 главе, говоря об обвинении Бога против Израиля, вспоминает, говорит следующие слова, пишет следующие слова. «Два греха совершил против меня мой народ. Во-первых, они отвергли источники чистой воды. Они отвергли живую воду. Они отвергли ручей. Они предпочли не пить из ручья». Это первый грех. Второй грех. Они заменили эти источники на цистерны, которые не могут удержать воду. Не могут удержать воду. Это то, что происходит с нами. У нас есть потрясающий источник мотивации всех наших действий, всех наших поступков, но мы этот источник забываем с вами, оставляем его. Ради чего? Ради того, что мы верим каким-то образом, что, ну, хорошо, деньги никого больше не мотивируют, но меня точно мотивируют, я точно буду лучше работать. Не будете. Я недавно встречался с моим другом, который жаловался мне. Мне очень нравятся мои друзья, которые жалуются мне на то, что они получают слишком много денег. А я думаю, что вам тоже нравятся такие друзья. У всех наверняка есть хотя бы один такой друг, который жалуется, как ему тяжело жить, потому что он получает слишком много денег. Вот мне друг жаловался, он говорил: ты знаешь, меня как-то работа совсем не мотивирует. Но я работаю, потому что зарплаты просто потрясающие. Просто вот, ну, невозможно от таких денег отказаться. Но что-то как-то совсем не испытываю радости. Не мотивируют нас деньги. Но мы раз за разом приходим именно к ним, вместо того, чтобы прийти к источнику живой воды. Вместо того, чтобы прийти к источнику живой воды. Даниил Пинк в своей лекции на конференции TED говорит о том, что секреты мотивации скрываются в трех вещах. Он говорит о том, что нас мотивирует свобода, мастерство, то есть совершенное владение навыками, и наша цель. В частности, компания Google разрешает своим работникам 20% их времени тратить на задачи, никак не связанные с их непосредственной работой. Потому что они понимают, что людям нужна свобода, людям нужно мастерство, людям нужна эта цель. Компании очень часто сейчас есть такое модное направление, как социальная ответственность компании. Компании тратят время для того, чтобы сказать людям о том, что, ребята, ваше мастерство, ваша свобода, все это необходимо для того, чтобы каким-то образом наша компания, наша корпорация сделала мир лучше. Но в конце концов мы приходим к тому, что свобода ограничена интересами акционеров, мастерство лишено высшей цели, а цель, она выдумана. Мы выдумали эту цель. Вместо того, чтобы действительно прославлять всем, что мы делаем, прославлять нашего Господа, вместо всего этого мы находим какие-то вещи, которые уводят нас от Творца, водоемы, которые не могут дать нам живую воду. Если посмотреть на это с точки зрения дерева, то как раз вот философ Рави Захариас утверждает, что любой человек страстно ищет ответов на три вопроса. Каково мое происхождение? Какова моя мораль? Каково мое предназначение? И если у нас нет ответа на первый вопрос, каково мое происхождение, то все остальное становится бессмысленным. Если я появился случайно в этом мире, если я появился здесь случайно, то почему я должен себя вести конкретным образом? Да не почему. Если у меня нет какого-то высшего предназначения, почему я должен поступать правильно, вместо того, чтобы поступать так, как мне хочется? Да не почему. Мы обращаем огромное внимание на мораль, на то, что лежит посередине, забывая как раз о корнях, о том, что скрыто от наших глаз, о нашем происхождении, о нашем предназначении, обо всех тех вещах, о которых как раз Давид и говорит. Закон твой совершенен. То, что ты открываешь мне, то, что ты открываешь мне мою судьбу, то, что ты открываешь мне свой закон, то, что ты открываешь мне свои повеления, это обновляет меня. Это просветляет меня, это укрепляет меня, это мотивирует меня. Все это преображает мою жизнь самым кардинальным образом. Почему же мы так часто теряем это из виду? По одной простой причине. Мы уже несколько веков, тысячелетий, живем с вами в обществе, которое глубоко пронизано, пропитано христианской моралью. Мы просто не замечаем с вами, насколько наше общество пронизано именно христианской моралью. Рави Захариас как раз дальше, он говорит о том, что это наиболее ярко видно в мемориальной доске на доме Махатмы Ганди. На этой доске написано слова Бертрана Рассела. «Я сомневаюсь в том, что усилия Махатмы возымели бы успех, если бы Махатма не обращался к совести нации, пропитанной христианской верой». Рави Захариас говорит о том, что, ребят, просто на секунду задумайтесь об этой фразе. Фразу пишет атеист, мемориальная доска, цитирующая Бертрана Рассела, атеиста, висящая на доме Махатмы Ганди, пантеиста, говорит о том, что его усилия могли иметь успех только потому, что они обращались к теистам. Мы не отдаем себе отчет в том, насколько наша культура пропитана христианской моралью. Мы просто принимаем это за данность. Атеист пишет о пантеисте и говорит о том, что единственная причина, почему он был успешен, единственная причина, почему он смог отстоять независимость, не противясь злу, вот не насильственное противление, да, не насильственный протест, единственная причина, почему это возымело успех, да потому что он обращался к христианской нации, потому что он обращался к христианам. Существование Бога мотивирует меня. Оно действительно обновляет меня. Оно укрепляет меня. Оно просветляет меня. Оно мотивирует меня. Но оно не только мотивирует меня, оно еще и направляет меня. Посмотрите, как Давид описывает это. Страх Господень чист, пребывает вовеки. Определения Господа истины и все праведны. Они жена не золота, даже множество золота чистого, слаще, нежели капли и сот. Слуга Твой ими храним, в соблюдении их большая награда. Два термина, две фразы, на которые я хочу, чтобы мы обратили внимание сегодня. Это страх Господень и определение Господа. Это все то, что тесно связано с Его существованием. Это все то, что тесно связано с тем, кем является Господь. Страх Его, определение Его, существование Его. Он жив, Он живет. В диалогах с Сократом есть интересный момент, когда выдуманный персонаж Евтифрон, привет переводчикам, выдуманный персонаж Евтифрон подвергает сомнениям слова Сократа. И Сократ спрашивает его: «Хорошо, Евтифрон, что такое добро? Что такое благо?» И первый ответ, который дает Евтифрон, он говорит, что очень просто. Благо – это то, что велят нам делать боги. Поскольку мы имеем дело все-таки с множеством богов, да, которые ведут себя как мексиканский телесериал, то Сократ разумно замечает, он говорит: слушай, боги они друг с другом порой не соглашаются по поводу того, как себя нужно вести, то есть они, непонятно, чего они хотят. Евтифрон говорит: да, согласен, разумное замечание, Сократ, на то ты и Сократ. Давай тогда скажем так, благо – это то, чего хочет большинство богов. И вот здесь Сократ говорит о том, что подожди, если благо – это то, чего хочет большинство богов, то либо моральный закон, нравственность – это прихоть богов, сегодня захотели так, завтра захотели по-другому, либо нравственность от Бога не зависит. То есть, по сути, то, что говорит Сократ, он говорит, что либо это прихоть Бога, либо закон от Бога не зависит никак, вообще никак. И вот здесь, как раз с точки зрения христианства, мы смотрим на это совсем по-другому. Мы смотрим на это не просто на то, что это прихоть Бога, не просто на то, что мы должны себя вести определенным образом, потому что Ему вот делать больше нечего, и Он поэтому говорит о том, что вы должны себя так вести. Нет. Мы говорим о том, что у Бога есть передаваемые черты характера, что есть какие-то вещи, которые мы испытываем с вами сегодня, только потому, что они являются частью естества Бога. В первом послании Иоанна, в самом конце, в 4 главе, Иоанн пишет: «Дорогие, будем же любить друг друга, потому что любовь от Бога, и каждый, кто любит, рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не знает Бога, потому что Бог есть любовь. Бог проявил свою любовь к нам в том, что послал в мир своего единственного Сына, чтобы мы благодаря Ему получили жизнь». И дальше стихи 16 и 19. «Мы узнали и поверили, что Бог нас любит. Бог есть любовь, и тот, кто пребывает в любви, пребывает в Боге, и Бог пребывает в нем». Мы любим, потому что Он первый полюбил нас. Мы не просто выполняем какие-то заповеди, мы не просто ведем себя хорошо, мы не просто поступаем по совести, мы поступаем так, потому что у нас есть тесная связь с Богом. И вот этот закон, эта мораль, эта нравственность, она не просто нас обновляет, она не просто нас мотивирует, она не просто нас вдохновляет, она направляет нас поступать так, как поступает Господь. Это связь с Богом. Мы любим, потому что Он есть любовь. Мы можем проявлять милость, потому что Он полон милости. Иоанн пишет в Евангелии от Иоанна, 8 глава, 32 стих, «Ибо вы познаете истину, и истина сделает вас свободными». Мы проявляем все эти вещи, потому что это часть характера Бога. Это не просто прихоть. И Давид, когда он говорит о том, что страх Господень каким-то образом направляет его, это не просто боязнь того, что Бог его накажет, если он сделает шаг вправо или шаг влево, и Давид получит по рукам, или его отшлепают, или его там еще как-то. Это не этот страх. Это страх сына, который боится разочаровать своего отца. Это страх ребенка, который настолько дорожит взаимоотношениями, что не хочет отклоняться ни вправо, ни влево. Страх ребенка, который всецело, целиком, полностью доверяет своему отцу. А мы живем с вами в мире, который Фрэнсис Шейфер очень хорошо описывает. Он говорит о том, что современный человек живет как бы в двухэтажном доме. На первом этаже существует Бог. Да, здесь на первом этаже есть Бог, есть мораль, есть нравственность, есть... Нет, нет, подождите, на втором этаже. У вас картинка есть, вы могли подсказать. На втором этаже живет Бог, на втором этаже есть нравственность, на втором этаже есть мораль, на втором... это все присутствует на втором этаже. На первом этаже этого ничего нет. И современный человек периодически бегает на второй этаж, ворует оттуда мораль, нравственность, этические принципы, приносит их на первый этаж для того, чтобы сказать о том, что ну, все должны так поступать. А почему? Ну, я не знаю, это же общечеловеческие ценности. Это же права человека. Вот права человека – очень интересная вещь. Казалось бы, права человека – это идея, которая должна укореняться в эпохе Просвещения, в работах, не знаю, там, Джона Нока. Нет. Права человека – это идея, которая появляется благодаря христианам. Права человека можно проследить, как раз в X веке появляется терминология «права человека» благодаря именно христианской морали. Она появляется исключительно в христианских странах, больше нигде нет прав человека. До такой степени, что Жак Деррида в конце XX века, Жак Деррида был, не был верующим, не был христианином, был человеком, родоначальником теории деконструкции, то есть философом, который вообще ничего не имел общего с христианством. И вот этот человек, который не имеет ничего общего с христианством, говорит, сегодня святым краеугольным камнем международного права является то, что свято в человеке. Не убей, не нарушай святости жизни, святости твоего ближнего, сотворенного Богом или сделанного Богом человеком. В этом смысле идея преступления против человечества – это христианская идея. И не было бы сегодня этого понимания в юриспруденции, не будь у нас христианского наследия, наследия Авраама, наследия Библии. Человек не имеет ничего общего с христианством, и он говорит о том, что единственная причина, почему у нас есть права человека, связана с тем, что мы находим в Библии. Единственная причина. Если нет этой связи с Богом, эти идеи становятся придуманными. Вам очень сложно будет поступать правильно без Бога. Это не означает, что вы должны быть верующим человеком для того, чтобы себя достойно вести. Ни в коей мере. Мы говорили с вами 2 недели назад о том, что есть очень много неверующих, которые ведут себя лучше, чем верующие. И если вы пришли в церковь сегодня в первый раз, я уверен, что вы очень неплохой человек. Уверен в этом. Я уверен, что вы поступаете хорошо. Я уверен, что часто вы поступаете правильно. Я уверен, что, скорее всего, в вашей жизни есть, ну, может быть, там, 2-3 маленькие вещи, которые, изменив их, да, и вы были бы просто идеальным. Ну вот, бросьте вы курить, да, и вообще цены бы вам не было. Я не спорю с этим. Речь не об этом. Речь о том, что вы не знаете, почему вы так поступаете. Вы не можете объяснить, почему вы так поступаете. У вас нет для этого достаточно весомых причин. Речь именно об этом. Господь жив. И вот эти ценности, если Бога нет, объективных нравственных ценностей не существует, но именно потому, что они существуют, и вы знаете, что они существуют, вы живете с тем, что они существуют, вы живете с тем, что вы должны поступать определенным образом. Именно поэтому Бог есть. Вы же в них верите. Вам же требуется усилие, чтобы поверить в то, что Бога нет. Они есть. Они направляют меня. И дальше возникает проблема. Да, они вдохновляют меня, да, они мотивируют меня, да, они направляют меня. Но у меня нет иллюзий. Я понимаю, что я обращаюсь сегодня не к выпускникам воскресной школы первого года. Мы все успели натворить дел. Мы все успели поступить так, как не должны были поступать. Мы все успели испортить нашу жизнь таким образом, что мы смотрим на все это и думаем, это все замечательно, обязательно скажу моим детям, чтобы они в церковь ходили. Ну, потому что для меня как бы уже слишком поздно, а детям, ну, еще шанс есть. Поэтому Давид не останавливается на этом. Он говорит, кто к ошибкам своим не слеп. И дальше он приводит три категории греха. Три категории греха, которые Господь прощает. Три категории греха, о которых он говорит, что Господь омывает нас, Он избавляет нас от этого греха. Первая категория – от невольных поступков меня очисти. От тех моментов, когда мы бы хотели поступить правильно, мы бы хотели поступить хорошо, мы бы хотели поступить достойно, но у нас постоянно не получается поступить достойно. Мы вот как-то стараемся, стремимся поступать достойно, и у нас просто не выходит, просто это не получается. Вот в этих случаях Давид говорит от невольных моих поступков, от того, когда я хочу поступить правильно, и у меня это не получается. То, о чем как раз мы будем говорить, начиная с следующей недели, да, апостол Павел в послании Римлянам говорит, я и сам не понимаю, что делаю. То, что хочу, я не делаю, а вместо этого делаю то, что ненавижу. Это слова, с которыми согласен любой человек, верующий, неверующий человек, неважно, каждый из нас приходит к этим словам апостола Павла и говорит, да, 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 да. Если вы думаете, что Черномырдин придумал фразу «хотелось как лучше, а получилось как всегда», это не так. Он просто перефразировал апостола Павла. Он просто взял слова апостола Павла и перефразировал, но сказал их Павел задолго до Черномырдина. От невольных моих поступков. Вторая категория. Мы понимаем, что не все наши грехи невольные. Мы прекрасно отдаем себе отчет в этом. Мы понимаем, что есть грехи в нашей жизни, которые были очень даже вольными. Мы прекрасно понимали, на что мы идем. Мы прекрасно понимали, что мы делаем. Мы прекрасно понимали, что мы нарушаем заповедь Божью. Мы прекрасно понимали это. И поэтому Давид продолжает дальше. Он говорит, «И от сознательных грехов удержи своего слугу. Не дай им власти надо мною. Тогда я буду непорочен и чист от большего греха. Прости мне, Господи, не только мои невольные грехи. Прости мне, Господи, когда я знал, чего я не должен делать и делал. Прости меня». Очисти меня, удержи меня, не дай мне так больше поступать, не дай мне так больше поступать. И последнее. Мы все отдаем себе отчет в том, что начинается это все не с этого, начинается это все с наших мыслей, начинается это все с нашего сердца. Христос говорит о том, что из вашего сердца исходит эта горечь, из сердца, из того, что внутри, от наших мыслей. Не действий, мыслей. Когда мысль приходит, да, и мы не прогоняем ее, мы начинаем думать и думать и думать, разжевывать ее, представлять себе, фантазировать о том, как прекрасно будет, если эта мысль превратится, станет реальностью. Поэтому Давид заканчивает как раз вот этой третьей категорией. «Слова моих уст и раздумья моего сердца будут угодны Тебе, Господи, моя скала и мой избавитель». Слова и мысли – То, что так сложно контролировать. То, о чем Павел говорит в конце послания филиппийцам, когда он говорит о том, что пусть ваши размышления, размышляйте о том, что благо, размышляйте о том, что свято, размышляйте об этих вещах, проводите время в этих размышлениях. Три вещи, три категории грехов, о которых говорит Давид. Невольные поступки, вольные поступки, слова и мысли. От этого всего очисти меня. От этого всего, в этом всем обнови меня. Существование Бога не только мотивирует меня, не только направляет меня. Существование Бога обновляет меня. Но обновление это дается не просто так. Обновление это дается дорогой, дорогой ценой. Я могу сегодня приходить к Богу, зная, что Господь простит мне мои невольные поступки, вольные поступки, слова, мысли, все, потому что Христос на кресте стал всем. В буквальном смысле этого слова, когда мы смотрим с вами на этот отрывок, когда мы смотрим с вами на эту фразеологию, апостол Павел говорит о том, что Христос стал грехом. вот буквально стал грехом. На безгрешного Бог возложил вину за грех людей, чтобы в нем мы стали перед праведными перед Богом. Именно потому, что Бог всю вину возложил на него, именно потому, что дословно это звучит следующим образом. Он стал грехом, я стал праведностью. Христос стал грехом для того, чтобы я стал праведностью. Бог смотрел на него так, как он должен был смотреть на нас. И поэтому сегодня на тех, кто доверил свою жизнь Богу, он смотрит так, как он смотрел на своего сына. Он стал грехом, чтобы я стал праведностью. Он стал грехом, чтобы я стал праведностью. Это дорогая цена. И если сегодня вы еще не доверили свою жизнь Богу, если сегодня вы еще не примирились с Ним, если сегодня вы просто неплохой человек, который поступает по своей совести, придите к Нему. Обновитесь в Нем. Найдите надежду в Нем. Для того, чтобы существование Бога мотивировало вас. Для того, чтобы существование Бога направляло вас. Для того, чтобы существование Бога обновляло вас. В конце мы будем молиться. И вот в этот момент, когда мы будем молиться, обратитесь в тишине вашего сердца к Господу. Придите к Господу. Доверьте Ему свою жизнь. Отдайте свою жизнь в руки Господа для того, чтобы примириться с Ним, для того, чтобы получить это обновление. В субботу, 31 числа, это не через неделю, это через 6 дней, 31 числа в 13:00, потрясающий концерт здесь, в соборе, благотворительный концерт «Музыка для Кати». Приходите, пожалуйста, на это мероприятие. Покупайте билеты сегодня, покупайте билеты на сайте. Все деньги, которые мы соберем на этом концерте, все эти деньги мы передадим маленькой Кате, которой 2 годика, она осталась без попечения родителей, от нее родители отказались. Сейчас она проходит через множество операций опорно-двигательного аппарата. Ей нужна нянечка. Мы собираем деньги для нее. Приходите, пожалуйста, не забывайте об этом. Со следующей недели мы начнем говорить 31 октября, День Реформации. Это день, когда мы вспоминаем о том, как Мартин Лютер прибил 95 тезисов, и с этого началось обновление церкви. И каждый год на протяжении вот уже 3 лет мы возвращаемся с вами к посланию, с которого все началось. Послание, письмо римской церкви. Церкви, послание, которое изменило жизнь Августина, изменило жизнь Лютера. Это письмо, которое в буквальном смысле слова сформировало западную цивилизацию. И вот начиная со следующей недели, мы вернемся к этому посланию для того, чтобы увидеть, каким образом благодать Христа мотивирует меня, изменяет меня, преображает меня. Будем говорить об этом на протяжении 5 недель. Применение очень простое. Всякий раз, когда мы сталкиваемся с ситуацией, где нам не хватает жизненных сил, где нам не хватает душевных сил для того, чтобы поступать как надо, мы уговариваем себя согрешить. Простой пример. Закончите фразу. Если очень хочется, то... кто-нибудь, то можно. Видите, у вас прекрасно получается уговаривать себя грешить. У нас инстинктивно это получается. Если очень хочется, то можно. Вместо этого попытайтесь уговорить себя не грешить. Сталкиваясь с такой ситуацией, просто скажите о том, что если очень хочется, то, Господи, Ты же любишь меня. Ты же желаешь мне добра. И я поступаю сейчас в соответствии с Твоими заповедями, с Твоими законами, не просто потому, что я их исполняю, а потому, что я свято верю в то, что Ты любишь меня. Ты хочешь лучшего для меня. Если очень хочется, то Ты же любишь меня, Господи. Я буду поступать так, как заповедуешь мне Ты. Уговаривайте себя, приучите себя к тому, чтобы уговаривать себя, вместо того, чтобы грешить, наоборот. Держаться за Господа, держаться Его повеления, держаться Его заповедей. Дион Христостом, оратор, конец первого века, человек, не веривший в Бога, человек, который не был христианином, пишет: «Все люди испытывают великое желание чтить Бога и непосредственно служить Ему, беспомощно, как крохотные дети, оторванные от отца и матери, в великой тоске протягивают часто во сне руки к ним, отсутствующим. Так и люди, по справедливости возлюбив Бога, как родственного себе, за Его благодеяние, жаждут всеми способами быть с Ним в общении». Человек, не веривший в Бога. Но человек, который дает себе отчет в том, что жив Господь. Столетия спустя Августин Блаженный в первой автобиографии в истории человечества начнет свою автобиографию, начнет рассказ о своей жизни словами, которые знакомы каждому из нас. «Ты создал нас для себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в тебе. Я живу тем, что жив Господь. Я живу тем, что жив Господь». Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе. И прежде всего я возношу Тебе тех, кто пришел сегодня, может быть, в первый раз, тех, кто еще не знает Тебя, тех, кто, может быть, далек от Тебя. Дай им смелости сейчас. Дай им смелости, Господь, прийти к Тебе и сказать: «Отче, я чувствую Тебя. Я знаю Тебя, я ощущаю Тебя, мне очень не хватает Тебя. Прости мне мои грехи, очисти и омой меня от них, вдохни в меня новую жизнь и дай мне всеми днями моей жизни поклоняться Тебе, прославлять Тебя. Спасибо Тебе за крестную, за смерть Сына Твоего на кресте. Будь моим Богом, будь моим Спасителем. Ведь я Твой ребенок». Отче, помоги нам не искать мотивацию там, где ее нет, не полагаться на славу, на успех, на деньги, на друзей, на взаимоотношения. Помоги нам полагаться на Тебя, любить Тебя, прославлять Тебя, находить мотивацию в том, что Ты существуешь, обновляться этим и находить в этом направление. Мы живы тем, что Ты, Господь, жив. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь.